Глава 13. Кабачок под вывеской «Нотр-Дам». К 2 часам следующего дня 1050 зрителей собралось на Гревской площади вокруг 2 виселиц, воздвигнутых одна против другой между Гревским мостом и мостом Пельтье у самых перил набережной. С раннего утра все парижские глашатаи ходили по улицам, рынкам и предместьям города, возвещая громкими голосами о великом акте правосудия, совершаемом королем над 2 ворами и изменниками, обиравшими народ. И граждане, интересы которых так оберегались, покидали лавки, мастерские и другие заведения, чтобы засвидетельствовать Людовику XIV свою признательность. Словно гости, которые боятся проявить невежливость по отношению к хозяину, не явившись на его приглашение. Приговор гласил, что 2 откупщика, грабителя, расхитителя королевских денег, обманщики и взяточники будут казнены на Гревской площади, и имена их будут прибиты к виселицам. Любопытство парижан достигло высшей точки. Огромная толпа с лихорадочным нетерпением ожидала часа казни. Повсюду распространилась весть, что узники, переведенные из тюрьмы в Венсенский замок, будут привезены оттуда на Гревскую площадь. В этот день Д'Артаньян, получив последние указания от короля и простившись с друзьями, которых представлял на этот раз один Планше, начертал себе план действий, распределил время, как подобает человеку занятому и деловому, у которого каждая минута на счету. «Отъезд назначен на рассвете в 3 часа, значит, у меня остается 15 часов. Вычтем отсюда 6 часов на сон, ну, час на еду, 7, час на свидание с Атосом, 8, 2 часа про запас, всего 10, а остается 5 часов. Ну, теперь час на то, чтобы получить деньги, лучше сказать, отказ от Фуке, еще час сходить за деньгами к Кольберу, вытерпеть его вопросы и ужимки, час на осмотр и приведение в порядок вооружения, одежды, на чистку сапог. И так у меня еще остается 2 часа. О, да я богач!» Рассуждая так с самим собой, Д'Артаньян испытывал прилив странной юношеской радости, опьяняющее благоухание далеких счастливых дней молодости. «В эти 2 часа, — соображал мушкетер, — я успею получить 1/4 годовой платы за помещение кабачка «Нотр-Дам», 375 ливров, недурная сумма, черт возьми, удивительно. Если бы бедняк, у которого в кармане всего 1 ливр, получил несколько медиков, то это было бы вполне справедливо, но на долю бедняка никогда не выпадет такое счастье, а богач, напротив, всегда получает доходы с капиталов, которых он не трогает. Вот ведь эти 375 ливров мне как будто с неба свалились. Итак, я пойду в кабачок «Нотр-Дам». Хозяин, наверное, поднесет мне стакан доброго испанского вина. Но прежде всего порядок, господин Д'Артаньян. Наше время распределяется таким образом. 1. Атос. 2. Кабачок «Нотр-Дам». 3. Фуке. 4. Кольбер. 5. Ужин. 6. Одежда, сапоги, лошадь, снаряжение. 7. И последнее — сон. Сообразно с этой программой Д'Артаньян прежде всего отправился к графу де Лафер, которому рассказал кое-что из вчерашних происшествий. Атос немного беспокоился о причине вызова Д'Артаньяна к королю, но с первых же слов своего друга понял, что тревожился напрасно. Понял и то, что Людовик дал Д'Артаньяну какое-то важное секретное поручение и не пробовал даже расспрашивать о нем своего друга. Он только просил его беречь себя и предложил сопровождать его, если это возможно. «Но, милый друг, я никуда не уезжаю», — сказал Д'Артаньян. «Как не уезжаете? Ведь вы пришли проститься со мной». «О, я отправлюсь только для совершения одной покупки», — старался вывернуться покрасневший Д'Артаньян. «А, это другое дело. Тогда вместо того, чтобы сказать «берегитесь, чтобы вас не убили», я скажу «берегитесь, чтобы вас не надули». Д'Артаньян понял, что зашел чересчур далеко в своей таинственности и счел неудобным совершенно умолчать о том, куда он собирался ехать. «Я думаю съездить в Ман», — сказал он. «Как вы находите этот край?»
«Превосходно, мой друг», — отвечал граф, стараясь забыть, что Ман лежит в той же стороне, что и Турень, и поэтому через 2 дня Д'Артаньян мог бы ехать с ним вместе.
«Я еду завтра на рассвете», — прибавил Д'Артаньян. «Рауль, хочешь побыть пока со мной?»
«Очень, господин Д'Артаньян», — отвечал юноша, — «если только я не нужен графу».
«Нет, Рауль, мне сегодня предстоит аудиенция у брата короля».
«Итак, до свидания, дорогой друг», — сказал Д'Артаньян, заключая Атоса в объятия. Атос крепко обнял друга. Мушкетер, оценив его сдержанность, шепнул ему на ухо: «Государственное дело». Атос ответил на это лишь многозначительным пожатием руки, и они расстались. Взяв Рауля под руку, Д'Артаньян направился вместе с ним по улице Сент-Оноре.
«Я поведу тебя к богу Плутосу», — сказал он дорогой молодому человеку. «Приготовься целый день видеть груды золота».
«Боже мой, как я изменился!»
«Что это? Какое множество народа!» — заметил Рауль.
«Скажите, сегодня не крестный ход?» — спросил Д'Артаньян у прохожего.
«Нет, сударь, казнь!» — был ответ.
«Как казнь?» — изумился мушкетер. «На Гревской площади?»
«Да, сударь!
Черт бы побрал дурака, дающего повесить себя в тот самый день, когда мне нужно получить деньги за наем моего дома!» — вскричал Д'Артаньян. «Рауль, видел ли ты когда-нибудь, как вешают преступников?»
«Нет, слава богу, еще никогда не приходилось».
«Сразу видна молодость. Эх, если бы ты постоял часовым в траншее, как бывало я, когда какой-нибудь шпион... Впрочем, я мелю вздор, извини, Рауль. Да, ты прав, жутко смотреть, как вешают. Скажите, пожалуйста, сударь, когда состоится казнь?»
«Кажется, в 3 часа, сударь», — учтиво ответил прохожий, довольный случаем побеседовать с военными.
«А сейчас только 1:30. Если мы прибавим шагу, Рауль, я успею получить свои 375 ливров, и мы уйдем до прибытия осужденного».
«Осужденных?» — прибавил прохожий. «Их 2».
«Очень вам признателен, сударь», — сказал Д'Артаньян с утонченной вежливостью, которую он приобрел с годами.
И, увлекая за собой Рауля, он поспешно направился к Гревской площади. Д'Артаньян шел впереди и так ловко работал плечами, локтями и руками, что толпа невольно расступалась под его натиском. Там, где встречалось особенно сильное сопротивление, он пускал в ход рукоятку шпаги, пользуясь ею как рычагом, чтобы разделить самые сплоченные группы. Но делал он это с такой непосредственностью, с такой обворожительной улыбкой, что у пострадавшего слова протеста замирали на устах.
Следуя за своим другом, Рауль старался щадить женщин, взоры которых привлекала его красота, и оказывал решительный отпор мужчинам, чувствовавшим силу его мускулов. Благодаря всему этому оба успешно продвигались вперед в густой толпе. Когда показались виселицы, Рауль с отвращением отвернулся. Что касается Д'Артаньяна, то он почти не заметил их, всецело поглощенный видом своего дома с резным коньком и окнами, полными любопытных. Он увидел на площади около домов много отставных мушкетеров, одних с женщинами, других с друзьями, ждавших начала церемонии. У кабачика, снимавшего помещение Д'Артаньяна, не было отбоя от посетителей, не только заполнявших лавку и другие комнаты, но расположившихся даже во дворе. 3 прислуживавших сбились с ног, подавая всем. Д'Артаньян, обратив внимание Рауля на такое стечение народа, заметил: «Ну, теперь у плута не будет отговорок, чтобы не заплатить мне в срок. Посмотри-ка, Рауль, какая здесь компания! Черт возьми, да тут не найдешь себе места!» Д'Артаньяну удалось поймать хозяина за конец фартука.
«Ах, это вы, шевалье!» — сказал одуревший от суеты кабачик. «Ради бога, обождите минутку! Эта сотня сумасшедших готова перевернуть вверх дном мой погреб!»
Черт с ним, с вашим погребом, лишь бы был цел денежный сундук. О, не беспокойтесь, сударь, ваши 37,5 пистолей, отсчитанные, лежат наверху, в моей комнате, но там сидят 30 молодчиков и приканчивают бочонок портвейна, который я недавно раскупорил для них. Прошу вас, обождите минутку.
Ну, хорошо, хорошо.
Я уйду отсюда, шепнул Рауль Д'Артаньяну. Это веселье отвратительно.
— Нет, сударь, — возразил Д'Артаньян сурово, — вы должны остаться. Солдат должен приучать себя ко всяким зрелищам. Характер нужно закалять с молоду, и человек только тогда может быть добрым и великодушным, когда глаз его тверд, а сердце осталось мягким. К тому же, дружок, неужели ты способен оставить меня одного? Это было бы нехорошо. Постой, вон там во дворе есть дерево. Пойдем сядем в тени. Там легче дышать, чем в этом чаду, насыщенном винными парами. Расположившись на новом месте, Рауль и Д'Артаньян могли слышать нарастающий ропот толпы и наблюдать за посетителями кабачка, которые сидели за столами или ходили по комнатам. Дерево, под которым уселся Д'Артаньян вместе с Раулем, совсем скрыло их своей густой листвой. Это был развесистый каштан с ветвями, склонившимися почти до самой земли. Под ним находился поломанный стол, за который не садился никто из посетителей. В ожидании своих 37,5 пистолей Д'Артаньян от нечего делать занялся наблюдениями. — Господин Д'Артаньян, — заметил Рауль, — вам надо поторопить хозяина. Сейчас привезут осужденных, и тогда начнется такая давка, что мы не сможем выбраться отсюда.
— Верно, — отвечал мушкетер. — Эй, кто-нибудь, подите сюда. Но сколько он ни кричал, никто не являлся. Он собирался уже отправиться на розыски хозяина, как вдруг калитка в стене расположенного позади сада отворилась, визжа на ржавых петлях, и во двор вошел щегольски одетый человек со шпагой. Не закрывая калитки, он направился к кабачку, бросив мимоходом на сидевших под деревом быстрый взгляд своих острых глаз.
«Вот как! Между домами есть сообщение», — сказал Д'Артаньян. «Вероятно, это какой-нибудь любопытный, пришедший посмотреть на казнь».
В эту минуту крики и шум в комнатах кабачка вдруг прекратились. Тишина в таких случаях поражает не меньше, чем удвоившийся шум. Д'Артаньяну захотелось узнать причину этого внезапного безмолвия. Он заметил, что незнакомец в нарядной одежде, войдя в главную залу, обратился к присутствующим с речью. Все слушали его с глубоким вниманием. Д'Артаньян мог бы разобрать и слова, если бы их не заглушал гомон уличной толпы. Впрочем, речь скоро закончилась, и все посетители стали небольшими группами покидать залу. Скоро в ней осталось всего шестеро. В их числе был человек со шпагой, который, отведя в сторону хозяина, видимо, старался занять его каким-то разговором, в то время как остальные разводили огонь в очаге. Непонятно, для чего при такой жаре.
— Странно, — сказал Д'Артаньян Раулю. — Мне кажется, я знаю этих людей.
— Не находите ли вы, что пахнет дымом? — спросил Рауль.
«Нет, скорее тут пахнет заговором».
Не успел он договорить, как четверо из оставшихся в зале спустились во двор и стали на часах по сторонам калитки, бросая изредка на Д'Артаньяна многозначительные взгляды.
«Черт возьми, тут что-то не так», — шепнул он Раулю. «Тебе не интересно узнать, в чем дело?»
«Не особенно, господин Д'Артаньян».
А меня, как старую кумушку, разбирает любопытство. Пройдем-ка наверх, оттуда видна вся площадь.
Нет, господин Д'Артаньян, я не в состоянии равнодушно смотреть на смерть этих несчастных.
А я, по-твоему, дикарь, что ли? Мы вернемся сюда, когда придет время, идем же.
Они вошли в дом и поместились у окна, которое все еще было незанятым, что показалось им не менее подозрительным, чем все прочее. Двое оставшихся в комнате собутыльников, вместо того, чтобы смотреть в окно, поддерживали огонь. Увидев Д'Артаньяна и его спутника, они пробормотали: «А, вот и подкрепление.
Д'Артаньян подтолкнул Рауля локтем. «Да, братцы, подкрепление», — проговорил он. «Славный огонь развели вы тут. Что это вы собираетесь жарить?» Незнакомцы весело расхохотались и вместо ответа подбросили еще дров. Д'Артаньян не спускал с них глаз.
«Вы верно посланные сказать нам, когда начинать?» — спросил один из незнакомцев.
«Конечно», — отвечал Д'Артаньян, надеясь выведать что-нибудь. «Для чего же я здесь, как не для этого?»
«Ну так становитесь у окна и следите».
Подавив улыбку, Д'Артаньян сделал знак Раулю и с удобством расположился у окна.